А вы говорите, мили, положить на мили с приборкой.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Пока немного пробок, нам многое не обещают, кстати, сегодня. Типичная понедельничная картина более-менее свободного города. 2 балла по-прежнему, 3 балла нам обещают к 6 вечера, 4 балла к 7 вечера. Красного совсем немного. На карте московских пробок, разве что выделим внутренний МКАД перед пересечением с Ленинградским шоссе. Срочное сообщение. Должники ОПЕК Плюс представят обновленные планы по компенсации добычи до конца февраля. Об этом пишет агентство ТАСС. А РИА Новости удивительное сообщение присылает в эти минуты из Парижа. Называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей, которую во Франции осудили за заявление о том, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, теперь просит политического убежища в Российской Федерации. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на адвоката Наташи Рей. Правда, адвокат не уточняет, подан ли официальный запрос, и если подан, то в какое именно ведомство. Собственно, следим за срочными сообщениями. А теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать в рамках программы «Своя правда». Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, призывает отказаться от оценок Иосифа Сталина по формуле «дьявол или ангел». Образ Сталина, говорит Мединский, ассоциируется с имперским величием и победой. Но, говоря об противоречивой фигуре с огромной личной властью, нужно упрощенных оценок все-таки избегать. Можно ли избегать упрощенных оценок в случае с историей страны, с историей руководителя большой страны? Об этом мы и будем говорить. Вот кто в студии сегодня. Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда исторической памяти. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия. Моя история», историк писатель. Александр Леонидович, добрый вечер.
Добрый.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. И телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходим туда для того, чтобы проголосовать. Здесь довольно просто все. Как вы оцениваете деятельность Иосифа Сталина на посту советского руководителя? Руководителя Советского Союза. Хорошо, скорее хорошо. Нейтрально, скорее плохо. Плохо. И вариант «у меня мало информации» для оценки. Голосование запустили, уже больше 200 человек проголосовали. Посмотрим, что получится через 50 минут. Итак, Мединский призывает избегать упрощенных оценок Сталина. Это возможно, Александр Мясников?
Вы знаете, в истории есть такая формула, очень странная. Дело в том, что говорить о ком-то можно через 100 лет после его кончины. Как через 100 лет после какого-то события. Ну, так мир устроен. Потому что до 100 лет это, в общем, будут такие предвзятые какие-нибудь оценки. Во-вторых, я считаю, что вообще говорить и ставить какие-то плюсы или минусы кому-то достаточно сложно. Вы знаете, я думаю, и вы, и я, мы в школе учили, и вот мой коллега, о том, что был такой Николай Первый, который Николай Палкин, и вообще бог его знает, что это такое. Враг народа, в общем, номер один. Пока я не стал взрослым и не узнал, что он вообще, при нем вообще появился не только железная дорога, но шоссе, телеграф, вообще и все остальное, понимаете? Мы, вот эти вот оценочные вещи, они достаточно сложны. Я всегда исхожу из того, что нужно говорить о фактах. Вот какие факты есть, да, вот конкретные, не подтасованные, а реальные. Что произошло тогда-то, тогда-то, тогда-то. И чтобы люди делали выводы сами. Потому что это ужасно, когда навязывается кому-то что-то. В этом плане есть очень такая, знаете, она большая история, я постараюсь кратко сказать, в отношении человека, которого все знают как самого страшного тирана времен вообще Рима, Калигула. Вот, если бы только в 1924 году, придя к власти, Муссолини не решил выяснить, что находится на дне озера Немо. И когда он спустил эти озера, там оказались два гигантских корабля, каждый из которых больше, чем футбольное поле. И там было то, что на сегодняшний день вообще назвали бы там, он хотел создать восьмое чудо света. Но никто этого не знал. Он набирал лучших инженеров и все прочее. Про него его соотечественники, его современники складывали самые жуткие истории, потому что не знали самое главное. Где деньги? Куда ты деньги-то деваешь? А деньги он девал вот в это. Они вытащили эти два корабля, построили гигантские ангары для того, чтобы всех детей итальянских возить и показывать, что там такое было. В 1944 году, естественно, англичане и американцы это все разбомбили. Но есть хроника, и как доставали корабли и все прочее. Значит, нужно переписывать историю про Калигулу, но никто этого никогда делать не будет. Вот в чем все дело. Понимаете, есть устоявшиеся штампы. И самое страшное, это как раз вот эти штампы, с которыми мы все сталкиваемся со школьных времен. Вот это плохо, потому что плохо. Что значит плохо? Понимаете, и во-вторых, когда мы говорим про Сталина, я всегда спрашиваю, а скажите, пожалуйста, а кто правил после Ленина? Ну, как-то Сталин. Я говорю, вы знаете, что Сталин стал главой государства 6 мая 41 года? До этого времени у него права подписи не было. Он вообще к руководству страны отношения не имел. Он был во главе партии. А во главе государства был сначала Рыков, потом Молотов. Он 6 мая стал главой государства.
Но главным человеком в стране был именно он.
Это мы так считаем. Вы знаете, это культ, который сделал Хрущев, который хотел развенчать культ Сталина. Вы знаете, это было покруче, чем культ. У меня есть газеты просто всех времен. Если вы открываете каждую газету времен Хрущева, кроме Хрущева там никого нет на первой полосе. Вот в чем все дело. Поэтому тут сложно, оценки это вообще сложная вещь. А вот факты и максимум фактов, это, конечно, нужно. Вот мы сейчас с коллегой до эфира, я вам открою секрет, разговаривали о том, что есть все-таки, понимаете, такие вещи, как открытие архивов, в том числе западных, которые позволяют на многие факты взглянуть немножко по-другому. Потому что мы, зная одно, а оказывается, это было немножко по-другому. Поэтому вот я и говорю, что этот вот период 100 лет, это очень важно, чтобы хоть как-то оценить.
Ну вот подождите, раз вы говорите про 100 лет, ну хорошо, а про Николая можно?
Так про Николая я вам еще раз говорю, ну в школе продолжается...
Не, ну вот сейчас 100 лет конечно, прошло, уже
ну,
можно.
Ну, конечно. Не, ну я про Николая Первого говорю, там прошло больше, чем 100 лет.
Ну так я об этом
же говорю. Ну конечно, конечно, конечно.
И это будет, это же будет сложная оценка.
Нет, это не сложная оценка, я еще раз говорю, там никакой оценки не надо, нам надо говорить факты, вот что при нем произошло. Вот что было и что стало. Я всегда исхожу из очень простого принципа, когда вот и книжки делаю, и выставки. Вот что было и что стало. Вот что за это время произошло. Понимаете? Вот когда это становится понятно, то это как бы вы можете оперировать этими фактами, и люди в состоянии сделать выводы сами. Ну, условно говоря, я вам просто как пример скажу. В 2000 году у нас было 200 тонн золота в золотом запасе, да? В 2024-м 2200 тонн. Все остальное можно комментировать, придумывать, все что угодно делать. И так это касается всего. Я не хочу вспоминать этого самого Черчилля, которому приписывают фразу, что он взял страну с сахой и оставил с атомной бомбой. Но, тем не менее, факты-то говорят о совершенно удивительных вещах, которые тогда происходили. И в том числе, и касаемо 19 века. Вы понимаете, у нас же история, которую писали социал-демократы. Вот это, я не хочу анекдот вспоминать про социал-демократов, но и поэтому у нас все оценочное, понимаете? Ну, вот абсолютно все, что касается 19 века. Про того же Александра Третьего. Кто такой Александр Третий? Контрреформы. Я говорю, замечательно. Назовите мне, пожалуйста, эти контрреформы. Давайте я вам назову реформу, которую он сделал вот в первый же год, когда он пришел к власти. Он отменил государственную монополию на театр. У нас появился МХАТ, МХТ, да, появились частные оперы и все остальное. Это контрреформа или как это назвать?
Про Октябрьскую революцию уже тоже можно подводить итоги?
Понимаете, это можно, конечно. Это...
100 лет прошло.
Вы знаете, я уже подводил с одним человеком в эфире, меня обвинили в том, что я как Мюнхгаузен, еще что-то такое. Понимаете, очень много... Как вам сказать? Значит, вот смотрите, был такой человек по фамилии Джон Рид, американец. 10 дней, которые потрясли мир. Значит, и здесь можно рассказать все, что угодно. Какой он был там хороший журналист, правда, в жизни ничего не писал, кроме отчетов, потому что он был смотрящий от американского бизнеса. Значит, деньги были выданы Троцкому. Значит, зачем приехал сюда Джон Рид? Затем, чтобы... Что такое 10 дней, которые потрясли мир? Это отчет о деятельности Троцкого во время вот этого Октябрьского переворота. Больше ничего другого там нет. Поэтому, когда Троцкий возглавил, вошел в Совнарком, кто стал у него заместителем в Министерстве иностранных дел? Джон Рид и компания. Понимаете, ну это там вообще все совершенно другое.
Ну, надо сказать, что разные исторические
это фигуры... Это Владимир Семендей уже.
Да, разные исторические фигуры пускают разные протуберанцы, так сказать, вперед своего прямого влияния. Вот, значит, коллега меня тут недавно напомнил фразу из дневника функционера ЦК Черняева начала 70-х годов, который, ну, там где-то сравнивалось, что вот 20 лет после смерти Ленина восприятие ситуации, 20 лет спустя после смерти Сталина. В 1944 году это уже не было государством Ленина, Советский Союз, а, так сказать, в начале 70-х влияние Сталина все еще оставалось очень серьезно. Поэтому, не знаю, не обязательно здесь такая четкая риска отметена в 100 лет после смерти.
Ну, условно, конечно.
Да, конечно, да, это все очень условно. Но я думаю, что, конечно, воздействие Сталина и позитивное, и негативное, оно продолжается.
Можно ли говорить про любого руководителя, что есть и позитивное, и негативное? И тогда мы говорим о том, что про любого руководителя говорить по формуле «дьявол-ангел» невозможно.
Ну, наверное, здесь все-таки можно выделить доминирующую, так сказать, составляющую в его оценке. Или, как раньше любили, может быть, пропорцию в процентах, хотя это, конечно, тоже условность.
То есть на 20% хорошего, на 80% плохо?
Да, классическая история. Ну, не знаю, я вот пришел давненько уже к такой формуле, а мне доводилось читать, листать, изучать оригинальные автографы Сталина, документы архивные. Сталин, конечно, много сделал, и нам есть за что сказать ему спасибо. Спасибо товарищу Сталину. Так же, как и сказать, что больше так делать не надо, потому что те методы, которые он использовал, и способы особенно, они были чрезвычайно затратные. Они как вот стимулятор, когда ты какую-то дистанцию круглосуточно бежишь, а дальше наступает долгий процесс абстиненции, что тоже, конечно, в нашей истории наблюдалось. Но, опять же, противники Сталина всячески пытаются ретушировать его реальную руководящую роль в ходе Великой Отечественной войны. И, ну, как бы наш народ, конечно, не сам по себе победил, а под его руководством. Это тоже нужно, конечно, понимать. Что касается различных форм коллективного руководства, ну, все-таки, конечно, можно говорить о сталинской диктатуре с конца 20-х годов. Она тоже претерпевала изменения, различные
стадии. Но Сталин, он не руководил, мы только что это услышали.
Но он не был во главе руководил государства. Да, да. Но он,
ну, Горбачев страной тоже был генеральным секретарем ЦК КПСС.
Нет, но он был при этом все-таки еще и не просто генеральный. Генеральный секретарь, я просто извиняюсь, коллеги, генеральный секретарь стал главой государства во времена Хрущева, когда эта должность стала как бы доминирующей. Вот в чем все дело. Потому что формально вообще должен глава государства, у нас кто был, Калинин вообще, самое смешное, от которого вообще ничего не зависело. Знаете, такой независимый человек.
Ну как, дедушка Калинин много кому помогал. Это было...
Всесоюзный дедушка, по-моему.
Всесоюзный староста.
Да, всесоюзный староста.
Надо сказать, что даже вот моему деду и бабушке он очень сильно помог, потому что когда во время войны по каким-то причинам отняли корову у нашей семьи, бабушка написала дедушке на фронт, дедушка посоветовался с командиром, было написано письмо товарищу Калинину, и корову вернули. Так что польза от главы государства была прямая.
Хорошо, еще хотел бы уточнить. Вот у нас в голосовании есть вариант, люди могут выбрать этот вариант, мало информации для оценки того, что делал Сталин. Что вы скажете, на данный момент у людей достаточно информации для того, чтобы оценивать Сталина?
Нет, конечно. Я думаю, что ни у кого из нас, даже вот моего коллеги, который этим занимался профессионально, потому что каждый год что-то такое всплывает. Понимаете, есть ни в одном учебнике нет такой даты, как 1927 год. Ну, нет его. А в 1927 году у нас как раз вот то, что я как бы продолжаю разговор, изменилась вообще страна, потому что Сталин сделал заявление о том, что... То есть он перестал быть марксистом с точки зрения... Почему Троцкий ругал? Троцкий ругал его правильно. Я не люблю Троцкого, там всю эту кампанию. Но дело в том, что Сталин сказал, что мы не будем строить коммунизм во всем мире. Мы будем строить в отдельно взятой стране. И на самом деле, если мы сейчас не займемся... тогда не было слова индустриализация, коллективизация. Было слово модернизация. Если, потому что с 25-го года заседало бесконечно вот все эти партийные органы, которые говорили о том, что надо модернизировать, надо модернизировать. Но никто ничего не делал. Но в 27-м году он сказал, что вот мы будем делать сами, опираться на, максимально на свои силы. Ну, там такой веер всяких там дополнительных факторов. Но 27-й год оказался радикальным. Понимаете? А мы про него вообще никогда... В школе вообще его нет.
Не хватает информации. Хорошо, Владимир Семендей.
Ну, на самом деле, для каких первых, что называется, оценок информации достаточно. Безусловно, есть какие-то, скажем так, темные комнаты в его биографии, в которые очень трудно залезть, в В том числе и потому, что по некоторым сюжетам просто не сохранилось письменных или визуализированных источников. Ну, достаточно сказать, что вот анализ бумаг по принятым решениям показывает, что вот уже начиная с самого конца 30-х годов какие-то вопросы обсуждались глубоко устно, либо были уже не просто секретные документы, а секретное делопроизводство, оно предполагает, как правило, все-таки наличие копий, несмотря на гриф «совсекретно» или «секретно». А многие бумаги писались от руки, и они не сохранились, либо вообще не фиксировались какие-то результаты совещаний, что, конечно, крайне осложняет работу историков.
Вообще,
поэтому вот... есть серьезные лакуны, в которые, я надеюсь, еще историки смогут заглянуть, но есть, к сожалению, вопросы, которые мы уже никогда не сможем, на которые
ответить. Вот вы говорите, есть лакуны. Григорий говорит, у нас до сих пор споры о дне рождения Сталина идут. Насколько вообще можно доверять тому, что мы знаем об истории Иосифа Сталина?
Ну, есть такое, но это какая разница, вы понимаете? Ну, как вот вы родились 1 марта или 25-го, ну, а что от этого меняется?
Нет, просто если мы даже этого не можем точно...
Ну, это там такое...
То многое это,
как личности, вот эта дата рождения, это только для...
Здесь скорее важно определить те факторы, которые повлияли на становление его личности, да, и становление его как политика и лидера страны. Для этого нужно, конечно, очень грамотно пытаться и кропотливо реконструировать его политическую биографию. Ну, здесь можно отметить очень интересную книгу Ольги Эйдельман, которая проследила очень интересные сюжеты в его ранней биографии. Мне очень нравится там по кавказской истории ссылки и так далее. Так что ведется работа, многие результаты трудов историков доступны, нужно читать, читать,
еще раз читать. Можно ли сказать, 724, можно ли сказать, что тогда страной можно было только так, как Сталин, управлять страхом?
Знаете, ну, во-первых, сослагательное направление в истории бессмысленно, что там говорить можно, не можно, было, другого варианта не было. Но представьте себе, что вот эти события 22 июня 41 года, это же просто коллапс, это коллапс мирового уровня, понимаете, это был страх у людей, он был естественный совершенно, потому что вот это нагнетание вот этой страха, оно было потрясающе сделано. И во-вторых, есть такая, знаете, вот опять-таки штампованная вещь, значит, вот у нас были союзники, англичане, американцы, они не были у нас союзниками. 21-22 июня никаких союзников у нас не было.
У нас было два союзника, это МНР и ТНР,
да,
Монгольская Народная Республика и Тувинская.
Тувинская, да. А это только в процессе. Это тоже, понимаете, есть такая вещь, которая странная. Я, например, с удивлением узнал, что речь Геббельса, которую он произнес 22 июня 41 года, была практически до 2007 года засекречена. Я не знаю почему. Я, когда ее нашел, у меня было такое впечатление, что такое дежавю, потому что я стал читать как бы расширенный вариант речи Наполеона, с которым он выступил 11 июня 1812 года. Причины абсолютно те же самые назывались, там, Литва и все остальное. Понимаете, есть вещи, которые, ну, вот почему-то они не доносятся до нас и не говорят. И я абсолютно полностью двумя руками за по поводу наших истинных, как бы, коллег и все остальное. Но у нас до сих пор продолжается. Вот есть страны оси, а есть страны, которые, значит, против. Значит, это Америка, Англия и СССР. Почему-то последние всегда. Но дело все в том, что они не были тогда нашими союзниками, потому что там была совершенно другая история. Там была страна, из-за которой все началось. И сегодня, кстати, это продолжается. Это страна под названием Польша.
Да.
Понимаете, в чем дело?
Более того...
Нет, про события 39-го года вообще отдельно наши слушатели
более пишут. Более того, надо сказать, что...
Нет, там с 38-го все началось.
Ну да. И вот сейчас опять актуализируется вопрос о Катыни, кто убил этих поляков пленных. Но мне думается, что все-таки, конечно, совокупность документов и материалов свидетельствует о том, что их расстрел был санкционирован руководством СССР с подачи Берии Сталином. Связано это было с особенностями политического момента. В тот момент, напомню, это был сразу после, ну, конец и сразу после Зимней войны, Финской войны, когда Великобритания и Франция с помощью остатков польских войск готовились к операции против СССР, высадкой двух дивизий в Финляндии тогда, и вплоть до уже даже периода после окончания Зимней войны готовилась бомбардировка Баку и Грозного, и разведывательные материалы на этот счет Сталину ложились на стол чуть ли не еженедельно. Многие сканы этих документов сейчас опубликованы нашим архивным ведомством. Все это можно, может каждый слушатель посмотреть.
Там потрясающая дальше история в продолжение. Вы знаете, ведь это на сегодняшний день трудно себе представить. Это называлась операция «Пайк», которая началась, была вообще санкционирована, она была стимулирована в Польше, значит, через Францию, Англию. Это на самом деле, да, в городе под названием Алеппо был построен огромный аэродром для того, чтобы 126 бомбардировщиков каждый день должны были взлетать и бомбить Баку, Грозный, все черноморские береговые самые места, где есть нефть, и все. Это все было, но тут хитрость одна. Вот коллега говорит про архив, а там ведь было еще покруче ситуация. Значит, поляки все это дело, значит, завели, а англичане согласились, французы, это все. Это есть документы.
То есть поляки помыкали англичанами?
Они не помыкали, они умоляли французов для того, чтобы... Потому что после событий 1939 года, когда они... поляки сбежали с золотым запасом куда? Правительство. В Англию, естественно. Поэтому там... Суть в том, что... Значит, операция была на «Пайк», это называлась она «Пайк». Это копье, либо щука, неважно как. Она была назначена на 1 июля 1940 года. Это должна была начаться война против СССР. Причем, напомню, она была сначала на 1 мая, но там, значит, Норвегия, Гитлер вошел в Норвегию. И тут произошло совершенно неожиданно. В истории ведь что самое интересное? Это вот то, что происходит неожиданно. Там все готовятся, что-то такое делают. Гитлер взял и напал на Францию. И за две недели ее просто, что называется, стер с лица земли.
Да, в мае, шикарные
фотографии,
года,
шикарные,
да,
фотографии Гитлера на фоне Эйфелевой башни и все прочее. И его люди, естественно, взяли французский генеральный штаб и нашли эти документы о том, что они, вот эти англичане, французы, что они готовились к войне против СССР. И спрашивают, что с ними делать. Вы знаете, что сказал Гитлер? Опубликуйте их. И поэтому это было... Но это знал только Кремль. Больше остальные люди не знали. Это все было опубликовано в 1940 году. О том... Поэтому, когда мы говорим о том, что Сталин там кому-то не доверял или кому-то доверял, как вы себе можете представить, если люди, с которыми вы ведете переговоры мирные, давайте заключать там мирные всякие эти самые договоры и все остальное, и вдруг он смотрит документы опубликованные.
А там факсимили были опубликованы. Это,
да,
не просто набраны типографским шрифтом, а фотодокументы.
Да, отчет, да. О том, что делалось, что готовились, вот готовилась эта операция. Но самое смешное, что на этом она не закончилась, эта история. В 1942 году англичане...
20 секунд до новостей.
Да. Они хотели продолжить в 1942 году, используя Индию. Ну, потом тоже это отложили, эту
операцию. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы оцениваете деятельность Иосифа Сталина на посту руководителя Советского Союза? Хорошо, скорее хорошо, нейтрально, скорее плохо, плохо. И у меня мало информации для оценки. 500 человек уже проголосовали, еще 30 минут голосовать. Посмотрим, что в итоге получится из этого голосования. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 3 февраля, сейчас 17:37. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Пробки уже трехбальные. Нам обещают как максимум 4 балла на 7 вечера в Москве. Сегодня по понедельникам обычно в городе не очень много пробок. Еще хлопок бытового газа в Туапсе в многоквартирном доме. Есть один пострадавший. Пока вот такое сообщение с ленты агентства ТАСС. И посла России в Испании Клименко Путин наградил орденом дружбы, указ. Еще ректора РГСУ Хазина наградил орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Это вот из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Программа «Своя правда» у нас сегодня про оценки Сталина по формуле «ангел или дьявол». Мединский призвал от таких оценок отказаться, но при этом сказал, что образ Сталина все-таки ассоциируется с имперским величием и победой. Говорит, противоречивая фигура с огромной личной властью, но упрощенных оценок нужно все-таки избегать. Мы не можем этого сделать, поэтому поэтому на голосовании у нас, видимо, все-таки упрощенные оценки. Мы спрашиваем, как вы оцениваете деятельность Иосифа Сталина на посту руководителя Советского Союза? Хорошо, скорее хорошо, нейтрально, скорее плохо, плохо и мало информации для оценки. Уже почти 600 человек проголосовали, еще 20 минут у вас есть, чтобы принять участие в этом голосовании. С нами сегодня Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память», и Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия. Моя история», историк и писатель. Тут, знаете, после того, как в первой части вы поговорили, кто? 724-й. А вы вот прямо, когда так описываете то, что было тогда, а вы готовы, вы хотели бы жить в 30-е годы?
Нет, ну это вообще, я считаю, нелепый вопрос, кто куда хотел жить или не хотел жить. Это вообще невозможно. Вот мы начали с моим коллегой, как раз сидя за чаем перед эфиром, говорили о том, что времена не выбирают. В них живут и умирают. Это формула мировая.
Да, это бесспорная формула, безусловно.
Поэтому кто там когда хотел жить или не хотел. Есть люди, которые, для которых какая-то эпоха становится такой вот маниакальной. Они одеваются, они вот интересуются, они там какие-то что-то такое восстанавливают. Я считаю, что я бы, наоборот, хотел жить в 30-е и 40-е годы 21 века. Я не знаю, буду ли я жить в это время. Вот это интересно. А в те годы они прошли. Вы знаете, у меня в отношении истории, у меня сейчас, к счастью, есть совершенно удивительная вещь. У меня есть подшивка газет за практически за 100 лет. И вот когда вы их листаете, вот те же самые 30-е, 20-е годы, подшивка журнала «Крокодил». Я вам могу сказать, что это вообще... Это не надо никаких учебников. Это
Ильф вообще... и Петров и Зощенко отдыхают.
Да. Ну это да. Что-то, это 20-30-е годы. Я не имею в виду брежневские времена.
Поэтому... Да я думаю, что многим и брежневские газеты будет интересно почитать.
Ну, конечно, да, да. Вообще, как оказалось, газеты... Вы знаете, у меня знакомство с газетами началось очень неожиданно, вернее, отношение истории. Значит, 1883 или 1884 год. Это эпоха Александра Третьего. Центральная газета, я не буду врать там, как, я не помню, не «Новое время», что-то такое. Значит, вот такой заголовок, знаете, кегель — это размер шрифта, вот, ну, буквально там 10-сантиметровый. Вся страна застыла в ужасе. Думаю, господи, что случилось? 83-й год, никакой войны нет, Александр Третий. Штука. И поменьше таким написано: на гастролях в Саратове мадам Петухова сказала, что оставляет сцену. Это я читал сам, да. Понимаете? Поэтому
да, я понимаю.
Все да. Это меняется.
Так, теперь еще, Григорий. Я был на даче Сталина в Сочи, он был очень больной человек, специально под него там даже ступеньки отдельно сделаны, диваны бронированы. Состояние здоровья наверняка влияло на работу,
да,
Сталина?
Да, безусловно, конечно, Сталин, ну, он вообще богатырским здоровьем не отличался и, как говорится, в лучшие годы, но какие-то события на него влияли катастрофически. Самоубийство его жены, до которого во многом он ее довел сам, рикошетом по нему очень сильно ударило. Великая Отечественная война, из которой он действительно вышел уже глубоко больным человеком, и много времени в послевоенные годы своего правления уже проводил на югах, а отнюдь не на ближней даче и не в Кремле. Да, поэтому, конечно, здесь можно согласиться.
Так, еще Василий требует более-менее отчетливого ответа. Для СССР, для него ответ есть. Он пишет: для Советского Союза эпоха Сталина – это хорошо. А что вы скажете?
Ну, для Советского государства называлось Советский Союз. Это не нынешняя Россия и не Российская империя.
Ну, и можно сказать, что для СССР, действительно, конечно, СССР как всерьез государство создал Сталин. Ленин лишь присутствовал при его, так сказать, зарождении. Он умер в 24-м году, Советский Союз был провозглашен в 22-м. Первые годы существования СССР Ленин уже не был всерьез дееспособным, поэтому, конечно, СССР, прежде всего, это государство Сталина, и тот СССР...
Коллективное руководство.
Ну, естественно, он это строил не в одиночку. И тот СССР, который мы уже знаем, это все производное от нашей победы в 45-м году, безусловно.
У меня вопрос. Почему чаще и более охотно обсуждают личность Сталина и его эпоху, нежели последствия краха Российской империи?
Ну, это смотря кто обсуждает и как обсуждают. На сегодня, вы знаете, на сегодня последнее время как раз эпоха Николая Первого, то есть Николая Второго и распад Российской империи очень многих интересует, потому что всегда интересен очень простой факт. Это зарождение чего-то и падение, так же, как падение Римской империи. Вы понимаете, это была мощнейшая империя в мире. Инженерные достижения, которые были в Римской империи, их там уже к 20 веку многие только стали как бы возобновлять, вообще находить то, что было сделано 2000 лет назад. но она рухнула. Значит, самый главный вообще в истории все изменило, на самом деле, французская революция. Поэтому для наших большевиков французская революция была таким образцом. И очень интересные были последствия французской революции. Дело в том, что благодаря французской революции у нас появился в литературе абсолютно новый жанр, которого никогда не было, появилась фантастика. Дело все в том, что никто... А фантастика была всегда... Конец — это апокалипсис, все, больше ничего. И вот эта фантастика, появился первый фантастический роман, он плохенький был. Но дело все в том, что рывок технологический 19 века — это заслуга фантастики. Это было очень важно. Вот, то есть это, вот это вот крушение Французской империи, она не мыслила, никто себе представить не мог, что могла закончиться Французская империя, и там начаться, потом закончилась Великая империя германского народа, который там, по-моему, я уж Наполеон ее там загубил в начале 19 века. То есть вот эти крушения, они всегда интересны тем, потому что там сработало, какой там был механизм. Понимаете, я когда-то с одним человеком большим разговаривал и сказал ему простую формулу. Я говорю, вы знаете, я считаю, что в мире миром правят две вещи. Он говорит, да, серьезно, так думаешь? Я говорю, да. Правит случай и предательство. И ужас заключается в том, что и то, и другое управляемо. Он подумал, подумал, говорит, ты прав, да.
Сейчас гости приветствовали бы сталинские методы, 724-й Владимир Сементьев.
Нет, нет. Дело в том, что методы могут... в отсроченном порядке украсть достижения, которые этими методами, так сказать, удалось добиться, к сожалению. Поэтому, да, экспрессивными и ультрарепрессивными методами можно многого на короткой дистанции добиться, но выхлоп и, так сказать, последствия нивелируют то, что таким способом...
То, что было после Сталина, нивелирует... Когда вы говорите о последствиях?
Ну, скажем так, отложенные последствия, демографические, другие, и социально-психологические, и политические, они настигают потом и отнимают уже ту победу, которая у тебя была во многом.
Это Владимир Семендей, Александр Мясников.
Вы знаете, самое главное то, что я без политических оценок. Дело все в том, что одна из заслуг Сталина, он создал систему. Понимаете, то, от чего на сегодняшний день многие люди как бы себя чувствуют очень непонятно, системы нет. Система не в смысле коммунистической или какой-то, а система управления, система государственности, да, система власти и все остальное. Хотя, как жизнь показала, даже система, которую он создал, она все равно дала колоссальную трещину, потому что появилось такое существо, как Никита Сергеевич Хрущев, и, в общем, все это пошло к крахам, что называется. Но вот это вот создание системы очень важно, потому что для человека, любой человек, абсолютно неважно, какой национальности, в какой он стране живет, для него важно ощущение твердости и понятие, что... Вы знаете, в советские годы я знал, какой у меня будет на следующий год отпуск и куда я поеду. Я на сегодняшний день не знаю, что на следующей неделе буду делать. Понимаете, какой отпуск там может быть или еще что-то такое. И я там занимаюсь другим немножко делом, но это на самом деле касается очень многих людей. Невозможность планировать свою жизнь, а вне системы ты не можешь планировать.
Ну, как говорят, чувство уверенности в завтрашнем дне.
Ну, это одна из как бы граней этого всего. Система, она касается всего и вся. Понимаете, не знаю, мы сегодня упоминали наших родителей, бабушек и дедушек. Я знаю только одно, вот там корову спасли и все прочее. Потому что было? Что бы ни случилось, все прекрасно знали, что можно пойти в райком партии, в обком партии, пожаловаться, и что-то будет. На сегодняшний день человек, ему сказали в 91-м году, не, ну какие райкомы партии, у нас есть суд. Вы можете себе представить любого нормального человека, который по какому-то поводу пойдет в суд? Да он никогда в жизни этого делать не будет.
Но, с другой стороны, в любой момент могли приехать, и в доме кого-то не хватает.
Это все, вы знаете, это все сказки 37-го года, совершенно другое.
Это сказки?
Нет, ну, слушайте, вы знаете, когда начинают рассказывать про все эти события, я уже этого много, я не хочу на эту тему говорить даже, понимаете? Кто такой был Ежов? Вы знаете, кем он был?
Нарком внутренних дел.
Потрясающе. А до этого он кем был?
Не готов.
Вот так вот. Значит, у него большая звезда мальшевская, да. Он был начальником орграспредотдела. Знаете, что это такое? Это биржа труда для этих самых, как они называются, номенклатуры. У него откуда вся эта информация обо всех? Там была очень хитрая система сделана. Значит, вы хотите стать номенклатурным работником. Номенклатурщики, в отличие от просто от любого, там, не знаю, сотрудника любого ведомства, они друг друга знали просто, знаете, вот, ну, по запаху, что называется. Это свой и не свой. Значит, если вы становитесь номенклатурой, то есть вы понятно, что же никогда не пропадете, но вы должны были написать свою автобиографию.
И автобиографию соседа?
Двух.
Да, хорошо.
Понимаете? Недонос. Недонос. Вот в чем все дело.
Те, кто за него поручился, да.
Понимаете? Ну, вот в чем все дело.
Но и это таким... ведь не только номенклатуры касалось.
Нет, это в первую очередь касалось номенклатуры, потому что это руководящий орган, это очень важная вещь, понимаете? В свое время, когда, особенно при Горбачеве и до Горбачева, отменили контроль КГБ за руководством там на всех уровнях, то началось вообще бог его знает что. Там уже к власти приходил кто угодно. Но смысл заключался в том, что был объем информации, который можно было манипулировать.
Хорошо, но человек не мог знать, арестуют его или нет завтра. Это 724-й Владимир Семендей.
Ну, это проблема? Проблема была еще и в том, что некоторые люди знали, что их арестуют. И у них был очень тяжелый выбор. Либо попытаться сбежать из страны, и были такие предатели, которые бежали, либо в диком стрессе ждать, пока тебя арестуют. Это тоже было. Но историки, конечно, изучают это до сих пор, есть нюансировка в оценках. На сегодняшний день, ну, не скажу, что консенсус, но есть некое сходное понимание, что стартом вот этой волны вала, девятого вала репрессий 1937-1938 годов, стало принятие новой конституции союзной 1936 года, которая внесло некий дисбаланс в систему власти. И партийные и чекистские кадры на местах стали не то чтобы, так сказать, выполнять план по репрессивному валу, а стараться перевыполнять, пытаясь избежать попадания под молох этих репрессий.
Это Сталин за это ответственен?
А потом, ну, конечно. А потом ему пришлось, меняя уже руководителей этих репрессивных органов одного за другим, вручную обратно закатывать этот механизм в
1938 году. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться, голосование продолжается, вы можете проголосовать, еще 9 минут у вас на голосование есть. То есть у нас на проспекте Сахарова стоит не памятник репрессиям, стена плача, а сказкам, что ли? То есть Путин в свое время открывал сказкам, что ли, памятник, спорит Виталий с Александром Мясниковым. Жену Молотова даже посадили. Разве это правильно, пишет 724-й, который добавляет... Если вы говорите, что это была система номенклатурщиков, так и сам Сталин ее и создавал. Что еще у нас? Серега, наоборот, 76-й, даешь, говорит, создание Сталин-центра. Виталий, Сталин умер в 53-м году. А, нет, это зачем ты нам про Ивана Грозного? Расстрельные списки и указания пытать, это тоже Сталин, утверждает 494-й. Напомню, голосование у нас. Как вы оцениваете деятельность Иосифа Сталина на посту руководителя Советского Союза? Хорошо, скорее хорошо, нейтрально, скорее плохо, плохо или никак не оцениваете, потому что мало информации для оценки. Вот все. Голосование продолжается. Еще 8 минут на наши с вами телефонные разговоры. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Хоть я являюсь и в классовом смысле угнетателем, то есть мне принадлежат некоторые средства, права на средства производства, в душе я сталинист. Это связано в первую очередь с тем, что мне не очень понятно, как вообще можно оценивать Сталина в том смысле, что если бы не он и товарищ Берия, еще ряд маршалов, то нас бы с вами даже разговаривать бы не пришлось. Мы бы просто не родились, это же очевидно, да? Вот, поэтому оценка может быть только одна. Это великий руководитель страны, верховный главнокомандующий, который победил фашизм. И также еще позвольте себе заметить, вот ваш разговор, он... немножко, конечно, заставляет задуматься, потому что так вот один из экспертов, извините, я по голосу имя не определяю, мне не очень удобно, поэтому я так говорю, один из экспертов сказал, что на здоровье Сталина повлияло самоубийство его жены, до которого он ее и довел. Откуда это известно? Я вот историк по первому образованию. Записок с указанием конкретной причины самоубийства, где было бы написано, что ее довел Сталин, она не оставляла.
Поэтому... То есть у вас такой подход, справка есть? Ну хорошо, Владимир Семендей.
Ну,
справки нет.
Есть свидетельства о том, что были весьма напряженные у них между собой отношения, были эксцессы, когда она пыталась вступаться за тех людей, которые попадали под репрессии. Он воспринимал это болезненно, в штыки. Она, в свою очередь, конечно, тоже рефлексировала на этот счет. Поэтому, ну, конечно, справки нет, но по совокупности признаков мы можем утверждать, что элемент доведения до самоубийства был. Она не была психически больным человеком, и списать ее самоубийство на психическую болезнь мы не можем.
Илья, Сталин — это великий человек, его облик намеренно искажен западным влиянием внутри нашей России. Вот так, то есть внутри России легко западным влиянием исказить облик великого человека. Андрей, у меня в роду и в роду моей первой жены, моей второй жены ни одного репрессированного не было. Не знаю, почему так. Ну вот видите, а в других семьях есть репрессированные, и тоже непонятно, почему так. Великий русский народ победил фашизм, настаивает 123-й. Виталий, если говорить про Сталина, сейчас это уже скорее миф, а не персона, либо это дьявол, тиран и убийца, либо он же чуть ли не святой, который дал всем лучшее в мире советское образование, карал чиновников за воровство, и простой народ жил настолько хорошо, что почти как сыр в масле катался. А вот, Александр Мясников, ведь вы говорили, по-моему, про систему. То есть это все-таки была система, это все-таки общество, или все-таки это один человек?
Нет, он создавал систему, это было очень важно.
Но это он создавал.
Значит, ситуация очень простая. Я сегодня говорил про 1927 год. Он интересен не только тем, что Сталин заявил о том, что необходимо делать модернизацию. К 1927 году перестала существовать советская власть. К этому времени были созданы абсолютно параллельные органы. У нас был и райисполком, и райком. У нас был облисполком и как он там назывался, обком по партии, да? Понимаете, абсолютно дублирующие друг друга органы, и любой человек, который жил при советской власти, он знал, что идти в исполком бесполезно, нужно идти в райком партии.
В райком, конечно.
Вот и все. А что такое райком? Партия, это же не в исполкоме работали профессиональные люди, которые строители, там, не знаю, там,
садовники. Есть нюанс. Вот в тот период сталинский в райком партии, в обком партии мог прийти любой рядовой коммунист, да, чего уже не было, например, в брежневский период.
Это да, это да, но смысл в том, что была создана вот параллельная система. Вот чем вся хитрость. И вот это оказалось, в общем, таким, на самом деле, слабым местом.
Но все-таки, Андрей, про сложность оценки, которую можно свести все-таки к простым фактам. Принял страну после революции в разрухе, сдал суперсдержавой с ядерной бомбой и верой в светлое будущее. Это правильно?
Это Черчилль говорил. Я не знаю, кто там еще говорит. Это формула Черчилля. Ситуация такая, что он на самом деле сделал страну и сделал очень многое. Но вопрос другой. Какой ценой?
Учимся. 162-й предлагает все-таки, вот помните, по-моему, вы, Владимир Семидей, говорили, что можно там 20% хорошо, 30% плохо там и так далее. Сталин — великий ужасный император, 30% плохо, 70% хорошо. Вот такое предложение.
Можно примерно и так говорить. Но, опять же, конечно, дело историки...
То есть, скорее, хорошо все-таки.
Ну, естественно, памятуя о том, что под его руководством мы победили в Великой Отечественной войне.
Знаете, есть очень простая
вещь. И атомный проект, который позволяет нам существовать до сих пор.
Есть очень простая вещь. Есть законы писанные, есть неписанные. Знаете, чем они отличаются? Писанный закон вы можете переписать в любой момент. Неписанный вы ничего с ними не сделаете. Когда-то Анна Леопольдовна отменила дураков в России. Это ничего не значит. Да? Закон она был. Потому что, а закон, который народный, и на сегодняшний день я не могу назвать параллельно еще кого-то, который бы в народе существовало обыкновенно то, что сейчас называется мемами, как угодно. А вот Сталин бы за это расстрелял, а вот Сталин бы за это сделал так. Понимаете, по поводу Хрущева, Брежнева никто ничего не говорит. Там того же Булганина, который правил вообще государством, того же Молотова или там Рыкова, хотя там Рыков спас народ, как они считают, потому что Рыков водку выпустил, Рыковка и полурыковка была.
А это... товарищ Маленков надавал ему пинков.
Да. Товарищ Маленков сделал потрясающую вещь, он же за два года... У нас вообще был с сельским хозяйством решен вопрос. Но товарищ Хрущев его все-таки обманул, потому что Маленков сделал одну величайшую глупость, которую можно было только сделать. Он был единственный человек, у которого было высшее образование, так на всякий случай, да? У товарища Хрущева вообще ни одного класса образования, тоже на всякий случай. Значит, дело все в том, что когда Сталин умер, у Маленкова было три рычага власти. Партийное, государственное и, соответственно, значит, силовые ведомства. И он решил разделить это все и отдал партию Хрущеву. Потому что Маленков решил, что все-таки должно вот то, что я вам говорил, система райком и исполком, должно все-таки работать отдельно. Партия пускай сама по себе, а исполком сам по себе. Он поднял зарплаты министрам, сделал там вообще на это упор, А партийным работникам, я имею в виду вот этим определенному звену, он перестал платить так называемую серую зарплату.
Ну, Виталий пишет, хорошую тогда, получается, Сталин систему построил, чтобы в результате этой системы потом руководил человек без образования по фамилии Хрущев.
Нет, там немножко другая система. Понимаете, волчья стая, там другие законы.
Хорошо, какой ценой, пишет Сергей, 702-й, Сталин поднял страну? Какой ценой Ельцин страну развалил в 90-е? Уж лучше тогда строить. Это по поводу Сталина. Или 639-й, Сталина на вас нет, это злой мем от беспомощности и желания убивать неугодных. А Илья так вообще уверен, что из-за перестройки и Ельцина демографическая яма сейчас и народонаселение будет дальше сокращаться. Насколько я помню, демографические ямы были и до перестройки, и до Ельцина.
Конечно, все это так, но хотелось бы на позитивной нотке...
Партшкола была у Хрущева, утверждает 724.
Да, на позитивной нотке как-то закончить. Вот историки должны, с одной стороны, обсуждать мифы, а с другой стороны, иногда их развенчивать. Вот существует устойчивый миф, что Сталин во время войны отправлял Черчиллю, известному своим пристрастием к коньяку, армянский коньяк. Однако, как выяснили историки, подняв документы, это был коньяк дагестанский, а не армянский. Вот, пожалуйста, вклад историков в развенчание мифов.
Хотя бы так. У нас голосование. Еще раз напомню, мы спрашиваем аудиторию, как вы оцениваете деятельность Сталина на посту руководителя Советского Союза. Там пять вариантов, от хорошо до плохо, и вариант малой информации для оценки. Как вы думаете, традиционный вопрос тем, кто участвует в обсуждении, как вы думаете, как люди проголосовали? Какой самый популярный вариант ответа? Хорошо, скорее хорошо, нейтрально, скорее плохо, плохо и мало информации для оценки. Владимир Семендей.
Возможно, скорее хорошо.
Скорее хорошо, полагаете вы, Александр Мясников?
Я думаю, что в первую очередь мало информации у людей.
Мало информации. Вот два варианта выбрали участники нашей дискуссии. А вот что на самом деле получилось в результате голосования. Самый популярный ответ – хорошо. Однозначно хорошо, 46% выбрали этот вариант. Второй вариант, 23% скорее хорошо. Третий вариант по популярности, тот, о котором говорили вы, мало информации для оценки. 10% нейтрально относятся к деятельности Сталина, 7%, 8% плохо, 6% скорее плохо. Так проголосовала наша аудитория. Владимир Семендей, Александр Мясников, я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.